Леон Фейхтвангер. Собрание сочинений. Том 1. Еврей Зюс. Роман. Первая дорожка 4-й кассеты. Ремхинген схватился за тему о Ветхом Завете. С тягучим венским акцентом, который он, хоть и был уроженцем Аугсбургской земли, выработал в себе, считая его более аристократическим, генерал заявил, что, судя по теперешнему еврейскому говору, священное писание в подлиннике должно звучать мерзким и отвратительным кваканьем и карканьем. «А как вы полагаете, ваше превосходительство?» — с подчеркнутой учтивостью спросил его Зюс. «На каком диалекте Господь Бог разговаривал в раю с Адамом? На венском или на еврейском?» Герцогиня рассмеялась, довольная острословием своего еврея и провалом Ремхенгена. Украдкой погладила футлярчик с амулетом и бросила в наступившее молчание тонкий и нежный звон колокольчиков на погремушке. Но бургграф Редер счел нужным поддержать Ремхенгена. Обратившись к герцогине, он выразил удовлетворение, что ее светлости еще не приспела пора разрешиться от бремени. «Детям, рождающимся в нынешнюю ночь, не сладко придется». Наконец-то разговор перешел на ту тему, к которой давно уже стремились перейти все. И вот все принялись подробно, обстоятельно и сосредоточенно обсуждать эслингенское детоубийство, меж тем как Зюс упорно молчал. Для офицеров самым убедительным был тот аргумент, что девушка родилась в рождественскую ночь. Один лишь господин Дериоль, слывший вольнодумцем, заметил, что если действительно евреи угрожают всем родившимся в рождественскую ночь, то Иисусу из Назарета следовало выбрать другую ночь для своего рождения. Тогда он был бы избавлен от креста, а мы все – от христианства. Тем временем тайный советник пан Корбо обратился к герцогине с просьбой разрешить ему полюбоваться на подарки Зюса. Сухими, сизо-багровыми, подагрическими пальцами ощупывал он их, подносил к ястребиному носу, глубоко запавшим пытливым щелочкам глазкам, затем деловито и обстоятельно объяснил, сколь малоценен материал, из которого сделаны гемма и погремушка, и добавил, что среди торговцев ювелирными изделиями существует обычай такие вещицы давать бесплатно, в виде премии. В противовес тут же коварно подчеркнул ценность солитера на пальце у самого Зюса. И, выглянув из глубоких орбит, алчно покосились на перстень узкие глазки, прикрытые морщинистыми веками. Но Мария Августа встала на защиту своего еврея. «Это далеко не все, что он ей подарил», — заметила она своим небрежным, томным, слегка насмешливым голосом. Вынула амулет и рассказала легенду о Лилит, повелительнице демонов. С щекочущим любопытством слушали присутствующие ее рассказ, разглядывали первобытных грозных птиц и массивные зловещие буквы пергамента. В конце концов Карл Александр постарался рассеять всеобщее оцепенение, добродушно-грубовато пошутив, с громким, несколько принужденным смехом. «Герцогиня, видно, собирается стать еврейкой. Счастье ее, что ей не придется подвергнуться обрезанию». Но после ужина он отвел Зюса в сторону, хлопнул его по плечу и милостиво заговорил с ним. «Вот молодчина, как ловко у него это вышло с двумя текстами, и откуда только ему удалось выкопать такое простое и очевидное объяснение». И затем, без всякого перехода, припер польщенного Зюса к стенке вопросом, «Нельзя ли как-нибудь опять раздобыть мага?» Ясное дело, зачем? Насчет того, о чем он тогда не пожелал говорить. Зюс, явно растерявшись, уклонился от ответа. Карл Александр не настаивал, сказал, что понимает, как трудно добыть мага. Дядюшка его не из покладистых. Но пускай Зюс достанет ему от мага хотя бы гороскоп, чтобы он знал, чего ему ожидать на будущее время от женщин, зла или добра. После камуфлета с неаполитанкой, после всех недоразумений с герцогиней, да еще когда мать и дочь Гетц разводят бесконечную дурацкую канитель, надо же ему добиться ясности на этот предмет. Зюс по чести обязан раздобыть у каббалиста такой гороскоп. Раз он достал герцогине амулет, он и ему не может отказать в этом одолжении. А раз он сладил с такими трудностями, как толкование библейских текстов, это для него уж, конечно, сущий пустяк. Зюс не посмел уклониться, заколебался, но согласился. Скоро все разошлись. Высокопоставленные католики пожелали еще пойти в дворцовую часовню к Всенощной. Вейсензе попросил у Зюсса разрешения проводить его. Они отослали кареты, а сами пошли пешком. Ночь была теплая, дул сильный неприятный ветер. Вейсензе вернулся к своей теме, заговорил о том, как странно, что восточные легенды прочно укоренились во всем мире. Привел пример, Как забавно, когда вдруг в германских лесах вырастает восточное строение. Какой-то голландец осуществил эту оригинальную затею в его местности, в Герсауском лесу. Беседуя таким образом, они дошли до дворца на Зеегассе, и председатель церковного совета распрощался с Зюссом особенно церемонно и учтиво. Как только будет готов его комментарий к Библии, в котором особо почетное место займет любезно приведенное сегодня Зюссом сообщение, он почтет для себя честью прежде всего поднести экземпляр господину финанс-директору. Зюсс пересек слабо освещенный вестибюль. В ушах его звучало: «О счастливые, о блаженные, благословенные дни Рождества!» Мягко ступая, появился камердинер, спросил, можно ли помочь его превосходительству раздеться. Зюсс знаком велел слуге удалиться. Ему не хотелось спать. Неужели южный ветер так взбудоражил его? Ведь разговоры этого старого лиса о Гирсау как будто вполне безобидны, да и в домике дяди нет ничего восточного. А все-таки в словах Вейсензе слышался какой-то скрытый намек. Он уселся за дела. Однако цифры не глядели на него, как обычно, с бесстрастной деловитостью. В них вплетались вьющиеся растения со стен белого домика в цветах. Он отбросил прочь перо и зашагал по кабинету из угла в угол, растревоженный неприятными мыслями, а кругом раздавался звон церковных колоколов. Исаак Ландауэр в некрасивой неудобной позе сидел в роскошном кресле у Зюсса. Деловой разговор был закончен, и Зюсса теперь явно тяготило присутствие неопрятного гостя. Однако Исаак Ландауэр и не собирался уходить. Он расчесал пальцами сидеющую рыжеватую бородку и сказал: «Ну вот, значит, через месяц начнется процесс Иезекииля. Неприятная штука, рэп Йозеф Зюсс, для вас особенно неприятная. У вас тут и лакеи, и китайщина, и шитый золотом кафтан, и попугай. А эслингенцы плюют на все это и собираются прикончить рэп Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя». Так как Зюсс молчал, старик продолжал свою речь. «Когда я рассказывал вам о Равенсбрукском детоубийстве, у вас лицо было до того важное, прямо как у Гоя, и вы говорили: старые басни. А теперь вы видите, что это вовсе не старые басни. Теперь и вас уже беда схватит за горло». Но Йозеф Зюсс по-прежнему упорно молчал. Когда пришли первые вести об эслингенских кознях, он, конечно, сейчас же понял, что они направлены против него, только против него. Он собрался было заявить протест, но усилием воли заставил себя образумиться и спокойно обдумать все плюсы и минусы вмешательства. Если он примет сторону Иезекииля Зелигмана, то поставит под угрозу свое дворянство и альянс с сеньорой де Кастро, вызовет бесконечный пренес парламентом, должен будет в виде компенсации эслингенцам пожертвовать целым рядом льгот. Эти соображения легли в основу его тактики. Он не знал еврея Иезекииля Зелигмана. Если эслингенцам угодно опорочить свою юстицию явно несправедливым приговором, лишь бы досадить ему, хорошо, пускай срамятся, это их дело. Он не станет вмешиваться. Он предпочитает хранить строгий нейтралитет и молчать. Соответственно, этим решением он и поступал. Ограничился необходимыми мерами безопасности для допущенных им в герцогство евреев и для охраны их несколько сомнительных прав. А во всем прочем, никакие уколы и насмешки не могли вывести его из бездействия. И на речи Исаака Ландауэра, как они не раздражали его, он не пожелал отвечать. Но тот упрямо твердил свое: «Я еще с некоторыми другими скупил все долговые обязательства города Эслингена. Будут эслингенцы настаивать на процессе, я за неделю явлюсь к ним со своими документами. Уступят они, уступлю и я. Нажмут они, нажму и я. Но что тут можно знать заранее?» — заключил он озабоченно и потер зябкие руки. «У этих гоев столько злобы и глупости. Когда дело касается еврея, им нужнее кровь, чем деньги». «А что же вы, рэп Йозеф Зюсс?» — спросил он в конце концов напрямик, видя, что иначе из Зюсса слова не вытянешь. У Зюсса ответ давно был готов. «Я не знаю еврея Зелигмана. В своем округе я сумею себя защитить», — сухо промолвил он. Тут Исаак Ландауэр вспылил. «Он не знает Зелигмана. Сумеет себя защитить. Что же это такое? Сидит себе здесь со своими лакеями, со своим золотым кафтаном, с китайщиной и не знает. Сумеет себя защитить. Послушайте, что вам скажет старый делец. Нужен вам весь этот хлам. Кого удивит весь этот хлам? Кому вы им голову заморочите, если вы не можете спасти Рэба и Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя?» Он в запальчивости размахивал руками перед самым носом Зюсса. Полы его кафтана гневно развивались. «Попугай, гобелены, каменные истуканы. Нужны вам каменные истуканы?» — злобно язвил он. «Пророк Моисей и царь Соломон сроду не были похожи на ваших белых истуканов, и глаза у них не были закрыты, а то бы они не преуспели так». Выведенный из себя невозмутимым молчанием собеседника, он сердито уставился в пространство. «Ни один честный еврей не захочет в будущем вести с вами дела», — ехидно попробовал он козырнуть напоследок. Однако Зюсс только пожал плечами. «Шантажом меня не проймешь», — и отвернулся с враждебно-надменным видом. Исааку Ландауэру ничего не оставалось, как уйти. Он удалился, ворча себе под нос и ожесточенно теребя свою жиденькую бородку. Несколько недель спустя, перед самым эсслингенским процессом, в приемную Зюсса ожидали 10 еврейских мужей. Возглавлял депутацию Якоб Иошуа Фальк, низенький, высохший, престарелый франкфуртский раввин с ввалившимися глазами. При нем попечитель и трое наиболее почтенных членов франкфуртской общины, а также депутация фюртских евреев в том же составе. Они съехались в Фрейденталь, где со времен Гревениц существовала небольшая еврейская община, посетили жену Иезекииля Зелигмана. Однако она совсем отупела и не была доступна никаким утешением. Затем, под злобный ропот народа, они направились в Штутгарт и остановились на еврейском постоялом дворе, где их весьма неохотно принял хозяин. Строго соблюдая устав, они молились утром, после полудня и вечером, ибо 10 мужей уже составляют общину, в которой может быть соблюден весь чин богослужения, вплоть до самых тонкостей. Они торжественно стояли перед свитком священного писания, который возили с собой. Они лобызали его. Взволнованные и сосредоточенные, закутавшись в молитвенное одеяние, они стояли с ремнями на груди и на голове, обратив лица к востоку, к Сиону. Так молились они руками, устами, всем существом своим, в великой трепетной скорби и уповании. И вот, измученные и взволнованные, с пейсами в тяжелых кафтанах, в остроконечных еврейских шляпах, со знаком на рукаве, стояли они в приемной Зюсса среди бюстов, лепных украшений, гобеленов, позолоты и ляпис-лазури. Они обливались потом и только изредка приглушенными, хрипло-гортанными голосами переговаривались между собой. Часы с музыкой отбили полный час и отзвонили нежную, журчащую серебром мелодию, а они все стояли и ждали, пока господин тайный советник по финансовым вопросам соблаговолит их принять. И в этот день по всей Германии постились все евреи, достигшие 13 лет, числом до 80 тысяч. Зюсс предпочел бы вовсе не допустить к себе депутацию. Да чего безрассудны эти люди? Должны же они понять, что если бы он захотел вступиться, то не стал бы ждать их совета. А таким путем они могут только скомпрометировать его. Парламент все решительнее напоминал о формально действующих, хоть и давным-давно не соблюдающихся законах, согласно которым пребывание в герцогстве разрешалось евреям в исключительных случаях и с бесконечным количеством оговорок. От герцога Зюссу удалось добиться только заявления, что коль скоро дело коснется самого финанс-директора и евреев, допущенных им в страну, он, Карл Александр, не позволит связывать себе руки. В остальном же закон менять незачем. Вслед за этим парламент, придравшись к эсслингенской истории, поспешил заново настойчиво подтвердить прежние строгие предписания. Как ни странно, но наиболее деятельно добивался этого в парламенте Вейсензе. Может быть, он думал воспользоваться борьбой против евреев как ширмой для своих католических интриг? Во всяком случае, при таком положении дел, еврейская депутация была неуместна и даже вредна. С другой стороны, в состав ее входили и желали говорить с ним самые уважаемые мужи германского еврейства. Принять их, конечно, было необходимо. Если бы он мог исполнить их просьбу, ему бы даже лестно было преклонить благосклонный слух к их мольбе о защите. Теперь же он принял их неохотно, твердо решив ограничиться неопределенным обещанием. 10 еврейских мужей вошли степенно, тяжеловесно, шаркая, покашливая, заполнив целиком маленький кабинет. Стройный, элегантный, невозмутимо строгий, стоял Зюсс перед неуклюжими, сопящими, раскачивающимися на ходу людьми. Первым заговорил Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин. Все еврейство, все мы объединились и пытались действовать деньгами и дарами. Но старания наши оказались бесплодными. Народ успели возбудить против нас, и эслингенский муниципалитет решил истребить своих евреев. Многое, конечно, делается вам назло, ибо вы пользуетесь такой властью при своем герцоге. Велика ярость нечестивцев. Коварный Эдом грозно подымается на детей Израиля. Он пожирает золото, но не смягчается. И так как Зюс, не отвечая, выжидательно молчал, заговорил фюрцкий раввин, обрюзгший, обросший бородой человек. «Больше негде искать спасения, Рэб Иосиф Зюс, как только у вас. Рэб и Иезекииль Зелигман из Фрейденталя, подданный Вюртемберга. Мы просим вас, чтобы вы потребовали выдачи его герцогу, чтобы судили его по вюртембергским законам. Другого спасения нет». Настойчивым, повелительным, гортанным голосом заключил он, подступая вплотную к Зюсу. Тот стоял, опираясь на письменный стол, вежливый, элегантный, невозмутимый. «Еврей Зелигман», — ответил он деловым тоном, — «не имеет от меня формального дозволения. Его нет в моих списках. Весьма сомнительно, чтобы он был вюртембергским подданным. Город Эслинген будет апеллировать к его величеству императору в Вену. Парламент тоже возбудит протест. Мне неуместно требовать его выдачи». «Неуместно?» — горячился фюрцкий раввин. Но низенький, кроткий, престарелый франкфуртский раввин перебил его. «Вы много сделали для нас, и поэтому мы надеялись, что вы и на этот раз поможете нам, дабы не пролилась невинная кровь». Однако толстый, вспыльчивый фюрцкий раввин не мог угомониться. «Неуместно!» — волновался он. «Спасти человеческую жизнь, спасти еврея, повинного единственно в том, что он еврей, неуместно. Вам видна всегда одна только сторона, Рабби, учитель наш», — отвечал Зюс, оставаясь учтивым и спокойным и называя его, как положено, по чину. «Я же должен смотреть глубже, дальше, предусматривать связь событий. Представим себе, что я мог бы спасти и Иезекииля Зелигмана, но за это спасение мне пришлось бы заплатить уступками Эслингену, императору. Такого мягкосердечия я не могу себе позволить. Вы руководствуетесь простым и ясным принципом. Вот еврей, который не должен умереть. Я же не смею рассуждать так прямолинейно. Я должен рассчитывать, оценивать, взвешивать. У вас одни только ваши еврейские заботы, а у меня тысячи других». Кротким, дрожащим голосом ответил ему Якоб Иошуа Фальк, франкфуртский раввин. «Сколько сынов Израиля отдали бы все свое достояние, и даже больше того, дабы предотвратить пролитие невинной крови. Вы же можете воспрепятствовать этому одним росчерком пера. Не замыкайте сердце своего, Рэб Иосиф Зюс». А дородный фюрцкий раввин присовокупил. «Неужто же вы бросите на произвол судьбы все еврейство из страха перед словопрениями парламентариев?» Зюс все еще стоял, опершись о письменный стол, стройный, учтивый, элегантный, и его спокойствие служило плотиной против возбуждения тех, что, сопя и волнуясь, запрудили весь его маленький кабинет. Его выпуклые карие глаза метнули быстрый надменный взгляд на дерзкого, несдержанного рабби. Но тотчас же, обуздав себя, он ответил невозмутимо. «Я достаточно сделал для германского еврейства, и каждому ясно, что в добрых намерениях у меня недостатка нет. Стоило мне креститься, стоило мне отвернуться от еврейства, я был бы ныне первым человеком в империи после римского императора. Но я не совершил этого малодушия. Я остался щитом еврейства. О своем происхождении я никогда не кричал, но никогда и не отрицал, что я еврей». «Так заявите об этом сейчас. Сейчас, сейчас!» Гортанно вопил фюрцкий раввин, выставив вперед косматую голову и настойчиво наступая на него. Но Зюс ледяным тоном ответил. «Обычно вы умеете взвешивать и мерить. Измерьте, взвесьте же. Взгляните вперед, дальше настоящей минуты. Вытребовать Рэб и Иезекииля Зелигмана? Я держу в правой руке его смерть, а в левой все неприятности, нападки, угрозы, осложнения, которая обрушится на меня, если я его спасу». Он остановился, спокойно оглядел 10 лиц, которые взволнованно, напряженно уставились в его лицо. Затем небрежно добавил. «Я сейчас ничего не решаю. Но весьма вероятно, что, взвесив все, я не стану накликать на свою голову бурю из-за такой безделицы». Вознегодовали 10 мужей, яростно взметнулись кверху руки, раскрылись рты. Короткие возгласы «Ой! Ой!» — возмущенная отрывистая скороговорка. И все покрывая, прозвучал гортанный, сердитый, раскатистый пророческий голос фюртского раввина. «Безделицы! Такой же человек, как вы, еврей, ваш брат, терпит пытку ни за что, ни про что, ждет мучительной позорной казни. У меня сердце останавливается в груди, когда я подумаю, что бессилен ему помочь, а вы пожимаете плечами, безделица». Гневно сопя, надвинулся дородный раввин на Зюса. Но низенький франкфуртский раввин отстранил его. Старческим кротким голосом он произнес: «Мы вас не принуждаем, рэб Йозеф Зюс. Мы пришли только просить вас. Господь Бог возвысил вас так, как не возвышал еще ни одного еврея в Германии. Он сделал так, чтобы сердце вашего герцога было точно воск у вас в руках. Так не давайте же собственному сердцу ожесточиться перед бедствием ваших братьев». Все остальные притихли, в то время как старик негромким голосом произносил эти слова. Замолчал и фюртский раввин. Когда Зюс после короткой паузы ответил старику, в его голосе уже не слышалось обычной твердости. Он вовсе не отказывается вступиться, но в том случае, если по зрелом размышлении он решит, что не может вмешаться, они должны вникнуть в его доводы, а не приписывать их злой воле. С этим они ушли, и он учтиво проводил их через приемную. Когда он остался один, в нем поднялась досада. Он был не сдержан, что не входило в его намерение. В запальчивости он частично открыл им свои истинные побуждения. Из-за чего? К чему? Надо было до конца сохранить сдержанность и учтивость, что сотни раз удавалось ему в более важных и трудных случаях. А здесь ведь каждое слово напрашивалось само собой. Надо было дать побольше безответственных обещаний. Им чужды тонкие аргументы. Они упрямо в каком-то ослеплении уперлись на одном. Спаси им во что бы то ни стало их поганого Иезекииля Зелигмана. Все больше и больше раздражаясь, он шагал взад и вперед по кабинету. И как это они ничего не смыслят? Разве он не посылал им во Франкфурт огромных пожертвований? Разве не поддерживал как мог их торговлю? Всюду и везде добивался для них послаблений. Если теперь, вопреки законам страны, несколько сот евреев проживают в герцогстве, за это они должны благодарить его одного. Тогда во Франкфурте, как они лебезили перед ним, чуть не молились на него. А теперь все это забыто, обесценено. Они не признают его заслуг, только потому, что в одном каком-то случае он не может исполнить их волю. Вот уж неблагодарные. Они не понимают и никогда не поймут, какую жертву он приносит им, не отрекаясь от еврейства. Право же, право, стоило бы креститься, хотя бы им назло. Спору нет, приятно было бы лишний раз щегольнуть перед ними своим могуществом. Как глупо, что нельзя без долгих слов вырвать у эслингенцев их еврея. Совершенно ясно, что отныне он будет меньше импонировать всему еврейству. Эта мысль не давала ему покоя. Он твердо решил больше об этом не думать. С головой окунулся в работу. Закружился в вихре новых любовных авантюр. Однако ночи его не были спокойны. Ему снилось, что мимо медленно и торжественно движется процессия. Это ведут на казнь еврея Иезекииля Зелигмана из Фрейденталя. Он, Зюс, скачет вслед на своей белой кобыле Осиаде, хочет остановить процессию. Но хотя она движется медленно и непосредственно перед ним, и хотя он пришпоривает свою резвую кобылу, настичь процессию ему никак не удается. Он кричит, бешено размахивает ходатайством о помиловании, но дует сильный ветер, и процессия движется и движется вперед. Вдруг появляется дон Бартолеми Панкорбо. Высунув костлявое лицо из пышных старомодных брыжей, вздернув одно плечо, стоит он перед ним и говорит, что он остановит процессию, если Зюс отдаст ему свой солитер. Зюс соглашается, весь вспотев от волнения. Но когда он делает попытку снять кольцо, оно не снимается, оно словно вросло в палец, и дон Бартолеми говорит, что нужно отрубить руку. На этом Зюс проснулся, разбитый с головной болью. Как бы ни был утомлен, он боялся теперь ложиться спать, ибо рэб Иезекииль Зелигман из Фрейденталя, который не тревожил его в дневные часы, заполненные работой и женщинами, прокрадывался в его краткие, безрадостные ночи. Перед испуганным, затаившимся в себе самым Зюсом, сидел, нахмурившись, рабби Габриэль. Сидел приземистый, скорбный, на лбу три резкие отвесные борозды. рассказывал скупо, пугающе многозначительно, употребляя старинные обороты. Итак, значит, до девочки дошли слухи, злые тягостные слухи о Зюсе. Девочка ничего не говорит, но покой ее нарушен, смущен. «Что же он может сделать?» — испуганно, робко спросил Зюс. А раби Габриэль отвечал хмуро и сурово. «Ни словами, ни тем паче оправданиями делу не поможешь. Пусть он предстанет на суд девочки, пусть она все прочтет в его лице. Быть может, — прибавил он насмешливо, — девочке откроется больше, чем ему, раби. Быть может, она увидит в лице своего отца больше, нежели плоть, кожу и кости». По уходе раби Зюс то возносился ввысь, то падал в бездну. Взбудораженный до глубины души, он метался из стороны в сторону. При этом, в сущности, решение его было принято с самого начала, и угрожающий, презрительный вызов раби был для него, в сущности, желанным знаком и озарением. Предстать перед судом девочки, явить девочке лик, чистый и сияющий внутренним светом. Хотя для него, закоренелого скептика, существовало только то, что можно видеть и осязать, но подобный призыв именно в такую минуту должен и самому неверующему послужить знаком и указанием. Он не подлец, отнюдь нет. Он может держать ответ перед кем угодно и когда угодно. И если действительно существует Бог, который проверяет и ведет счет и выдает векселя, то ему нечего беспокоиться и нечего бояться ни итогов, ни расплаты. И все же не так-то легко предстать сейчас перед судом девочки. Ведь у нее глаза особенные, они видят одни лишь цветы да ясное небо, им неведома сложность людских дел, и они, быть может, увидят позор и грязь там, где, на наш взгляд, и сердце, и руки почти что без пятнышка. И если к девочке уже дошли слухи, если она уже заранее трепещет и боится, тогда, конечно, надо еще раз как следует очиститься, прежде чем явиться к ней. Он шагает, опустив голову, закусив чувственные губы, напрягая мускулы рук. Он, черт побери, не таков, чтобы приносить жертвы. Он одаривает всех направо и налево, он сыплет деньгами, ибо он щедр, как подобает настоящему вельможе и кавалеру. Но жертвы... Ему тоже еще никто не приносил жертв. В жизни всегда идет борьба не на живот, а на смерть. А кто робеет, кто мягок сердцем, тот остается внизу и сносит обиды и плевки. Он же не робеет ни перед ропшущим плебсом, ни перед наглыми вельможами, ни перед парламентом, ни перед Господом Богом, если только таковой существует. И все-таки принести жертву в этом одном случае – вот что дало бы мучительно сладострастное наслаждение. Вот когда можно было бы предстать перед девочкой белым, как снег, и даже глаза, привыкшие лишь к цветам да к ясному небу, не усмотрели бы на тебе ни малейшей пылинки. Но сколько всего обратится в прах, если он принесет эту жертву? Как бессмысленно, а с точки зрения политической просто безумно, спасать и Иезекииля Зелигмана только за тем, чтобы рассеять какие-то нелепые девичьи фантазии. В прах обратится альянс сеньоры де Кастро, в прах обратится дворянство, в прах обратится добрая половина того фундамента, на котором он стоит. Нет, нет. Пусть это даже указание свыше и знак, он не уступит и ради детской причуды не отмахнется от всего того, что завоевано кровавым потом. Но в глубине души он знал, что уступит. В глубине души он знал это с того мгновения, как увидел раби Габриэля. В то время, как он себя жалел и слезливо сокрушался над тем, какой от него требуют жертвы. Где-то в самом заповедном тайнике он ощущал величайшее облегчение. И ему надо было крепко держать себя в узде, чтобы те смутные мечты, которые непрерывно зарождались в нем, не превратились в определенные ясные представления. Как популярен он будет впредь во всем еврейском мире, как его будут превозносить и восхвалять по всей Европе, называя первым из евреев Римской империи. Как он, еврей, добьется небывалого и невообразимого. Один вырвет обреченного на смерть человека у целого христианского города. И в то время как эти кичливо-суетные мысли захлестывали его, он сам с трудом представлял себе все тяжкое величие такого жертвенного решения. На следующий день он отправился к герцогу. Он подошел к вопросу без обычных околичностей, был менее подобострастен, требовал настойчивее. Он подчеркнул, что герцогу, по его сану, не пристало отдать своего еврея на произвол эслингенцам. Кроме того, и его Зюса авторитет страдает от насмешек и уколов, какие непрестанно позволяют себе придирские эслингенцы. Карл Александр грубо прервал его, заявив, что просит не докучать ему дурацкими еврейскими делами. У него уж и так довольно из-за этого дрязг с парламентом. Он без того на всю империю прослыл еврейским приспешником. Так что Зюссу лучше попридержать свой наглый язык. Однако Зюсс, вопреки обыкновению, не сдавался, настаивал на своем и приводил, несмотря на повторный окрик герцога, все новые доводы. Он требовал, чтобы на худой конец Иоганн Даниэль Гарпрехт, лучший в стране юрист, дал свое заключение по поводу подсудности данного дела Эслингенскому суду, если герцогу угодно, чтобы он, Зюсс, продолжал свою многотрудную, чреватую опасностями работу на пользу его светлости. Ибо если эслингенцам и впредь будет дозволено подрывать его авторитет, ему придется всепокорнейше просить об освобождении его от исполняемых им обязанностей. Карл Александр, побагровев и засопев, рявкнул, чтобы он убирался вон. Зюсс удалился, удовлетворенно посмеиваясь. Он знал, что это пустые фразы. Завтра герцог сделает вид, словно ничего и не было. Карл Александр не может обойтись без него. И он будет принужден уступить, принужден будет исполнить его просьбу. Посему он на следующий же день сообщил рабби Габриэлю, что ему почти наверняка удалось добиться освобождения из Элигмана. И при этом чванился и похвалялся, какую непомерную тяжесть взвалил тем самым на себя. В то время как он пространно и напыщенно разглагольствовал на эту тему перед застывшим в молчании рабби Габриэлем, в кабинет шумливо и бесцеремонно ввалился герцог, прямо с парада, в мундире с лентами и орденами. Случайно ли столкнулся он здесь с магом? Или прослышал о его приезде и хотел, как тогда, в Вильдбаде, встретиться, будто невзначай? Так или иначе, он явился и наполнил кабинет гамом, громом и блеском. «Ах, какой он недоступный!» — с напускной веселостью крикнул он каббалисту. «А может, он вообще отказывается составлять гороскопы для необрезанных?» Зюсс вмешался, стараясь все сгладить. «Дело идет о гороскопе по поводу женщин. Он ведь уже много раз настойчиво писал об этом дяде. В действительности же он написал лишь один раз, и то осторожно, полунамеками. Но рабби Габриэль понял, о чем идет речь. Однако он безмолвствовал. Смотрел в лицо нетерпеливо насупившемуся герцогу и молчал. Тогда Карл Александр с прежней нарочитой самоуверенной шутливостью спросил, имеют ли связь его амурные приключения с тем роковым концом, о котором маг упомянул, или, вернее, умолчал при их встрече? Герцог не ожидал ответа на этот вопрос. Да и Зюсс был уверен, что дядя постарается отмолчаться. Однако рабби Габриэль, не сводя окаменелых глаз с герцога, ответил одним сердитым, скрипучим, недвусмысленным «да». Карл Александр не ожидал, что услышит столь ясный приговор. Он схватился за сердце, ловя воздух, в комнате повисла душная, гнетущая тишина. Отдышавшись и все еще силясь шутить, Карл Александр заметил, что наконец-то приговор ему произнесен. И тотчас же заговорил о другом. Он обратился к Зюссу. Да, вот он для чего, собственно, зашел. Он поручил Гарпехту дать заключение по делу этого поганого эслингенского еврея. Черт знает, сколько неприятностей и пакостей приходится терпеть из-за него. Приказал подать карету и удалился расстроенный, бросив на прощание неудачную злобную остроту по поводу бюста Моисея. После ухода герцога Зюсс опять стал бахвалиться. Итак, значит, он счастливо избавил еврея из Элигмана из Фрейденталя от рук Эдома. Ему, Зюссу, посчастливилось достичь того, чему не было еще примера в Римской империи. Неужели и теперь дядя считает, что жизнь его и тяжкие труды — суета и томление духа? Нехотя ответил рабби Габриэль ненасытному честолюбцу. Его Зюсса жизнь вовсе и не жизнь, а нелепая суетня, в чаянии убежать от себя и от собственной пустоты. Сначала Зюсс обиделся, по-детски надулся и не ответил ни слова. Избегая встречаться взглядом с упорно молчавшим рабби Габриэлем, он также молча шагал по комнате и выкапывал из всех закоулков своего сознания убедительные доводы. «Ах так! А кто же, как не он, только что принял великодушное решение и осуществил его ценой огромных жертв? Его насыщенная трудами, плодотворная жизнь — всего лишь нелепая суетня? И ему осмеливаются сказать это перед лицом богоугодного деяния, только что совершенного им. Да разве такое деяние не может наполнить смыслом целую жизнь? А что, если это деяние лишь одна из жемчужин целого ожерелья? И если посмотреть на его жизнь с этой точки зрения, то, быть может, вся она лишь самопожертвование и достижение предуказанной свыше священной цели. Он вдруг остановился и ухватился за эту мысль. Ему, человеку минуты, великому актеру в жизни, пришлось по вкусу поглядеть на себя в таком сентиментальном плане. Ему показалось соблазнительным истолковать свое повседневное существование не как возню впустую, а как возвышенное житие великого праведника. Ах так, его жизнь столь бессмысленна, что можно с презрением отмахнуться от нее. Все его тщеславие возмутилось в нем. Огромным усилием воли вырвался он из того гнетущего заколдованного круга, в котором держало его присутствие раби Габриэля. Он принудил самого себя поверить в глубокий, предопределенный, священный смысл своей жизни, усмотреть в своем возвышении назидание и символ. По-прежнему стремительно шагая взад и вперед, он таинственным шепотом вкрадчиво убеждал своего молчаливого слушателя. Со всем присущим ему увлекательным, убедительным адвокатским красноречием, с тем рвением, с каким обычно выступал в защиту дел государственной важности, сжигал он перед раби блестящий фейерверк благочестивой гордыни. Если бы он старался только сделать карьеру, зачем бы ему было оставаться евреем? Почему он не крестился, как его брат? Нет, дядя несправедлив к нему, считая его жизнь такой ничтожной и достойной презрения. Отнюдь не из жажды денег или власти стоит он на своем высоком посту, окруженный завистью и опасностями. Он цеплялся за эту мысль, она льстила ему, он внушал ее себе, чтобы получше внушить ее раби Габриэлю. Он нашептывал ее каббалисту как великую тайну и, пожалуй, даже больше, чем для него, играл для самого себя в предопределение, в наитие, в призвание. А что, если он избран отомстить Эдому из Израиля? Ведь не слепым случаем вознесен он, точно Иосиф, которого отличил фараон. Если он теперь поднялся так высоко и пребывает в таком блеске, что те, кто обычно оплевывает и попирает ногами сынов Израиля и брезгливо отряхивается, когда им случится задеть еврея, принуждены гнуть перед ним спину и лизать прах от ног его, разве это уже не месть? Вот теперь он, еврей, царит над страной, сосет ее кровь и жиреет от ее соков. И если кого-нибудь из его братьев притесняют, стоит ему простереть над ним руку, как Эдом уползет, поджав хвост, как побитый пес. Разве этого недостаточно, чтобы стать смыслом, сутью и основой целой жизни? Но раби Габриэль молчал, и когда Зюс поглядел на молчавшего раби, его крылатые слова повисли в воздухе и, наконец, упали на земь. Он притих и стоял точно школьник, плохо выучивший урок и не знающий, чем ему закончить. И слова его стали похожи на плохие, дурно пахнущие румяна, которые быстро засыхают и облупливаются. Каббалист ни словом не ответил на длинную, пылкую и чувствительную речь Зюса. Он поднялся и сказал: «Прежде чем показаться на глаза девочки, поезжай во Франкфурт к матери». С этими словами он ушел. Когда Зюс остался один, в душе его бушевала глухая ярость. Ну вот, он переломил себя и принес жертву. Чего же еще хочет от него старик? Что еще он должен сделать? Почему замалчивал он его жертву своим высокомерным и уничтожающим молчанием? А как понять его слова о Франкфурте? Ну, конечно, он поедет во Франкфурт к матери. Франкфуртцы лучше оценят все, что он сделал. Мать будет благоговейно прислушиваться к его словам. А франкфуртские евреи, мудрые рабби Якоб Иошуа Фальк и попечитель, и все другие, как будет он взыскан их словословием, благословением, хвалой и восторгом. Пусть раби Габриэль молчит, тем громче заговорят десятки тысяч других уст, свидетельствуя о нем и о его деянии. В кабинете профессора Иоганна Даниэля Гарпрехта хозяин дома, поверх кипы актов и документов, с мягким и мудрым сокрушением улыбался своему другу, тайному советнику Бильфингеру. Просторную, солидно меблированную комнату пересекал столб солнечных лучей, сотканный из бесчисленных пылинок. И профессор, и тайный советник, оба люди положительные, внимательно обсудили вюртембергские дела. Особенно остановились они на подробно и старательно изложенном прилатом Вейсензе решении парламентского совета, постановившего ни при каких условиях не вмешиваться в эслингенский конфликт. «Вы, друг и брат мой, должны понять», — сказал Гарпрехт и положил руку на широкие плечи Бильфингера. «Насколько самому мне приятнее было бы бросить еврея и Иезекииля на произвол судьбы, насолить Зюссу и тем самым доставить торжество Вейсензе. А как я подумаю, какой куш придется нам отвалить за выдачу этого вонючего жида, сколько побочных доходов и законных прибылей придется швырнуть в жадную пасть несговорчивых эслингенских лавочников и взамен прослыть по всей империи еврейскими приспешниками. Вам, друг и брат мой, разумеется, понятно, что при мысли об этом горечь и досада поднимаются во мне. Но герцог потребовал у меня заключения юридического, а не политического. И хотя мне это крайне прискорбно, и хотя я с радостью отхлестал бы еврея по его наглой роже всеми компендиями и комментариями, тем не менее Иезекииль подсуден нам. А когда поставлен вопрос о праве и законе, тогда отпадают всяческие мелкие формальности, которые с помощью юридических уловок можно толковать в обратном смысле. Как юрист я обязан дать такое заключение. Иезекииль подсуден Вюртембергскому суду и должен быть выдан герцогским властям». Бильфингер склонил массивную голову. Он знал это, все это знали. Знал это, несомненно, и герцог. И когда он затребовал суждения Гарпрехта, дело было уже в сущности решено. И все-таки как было бы хорошо, если бы Гарпрехт сделал другой вывод. Герцог, надо думать, все равно потребовал бы выдачи арестованного, но Зюсс получил бы чувствительный щелчок. «А теперь он стоит себе спокойно», — проворчал Бильфингер, «и посмеивается, глядя сверху вниз, как мы надрываемся, чтобы ему угодить». Но больше он не делал попыток повлиять на Гарпрехта. Он знал, что юрист скорее даст себе руку отрубить, нежели решится вставить в юридическое заключение хоть слово, на волосок уклоняющееся от буквы закона. Он простился с другом уныло и безнадежно, но с крепким и теплым рукопожатием. Оставшись один, Гарпрехт не нашел в себе сил приняться за дела. Он вновь наполнил стакан вином, посмотрел на танцующие в косом столбе света пылинки. Задумался. Он привык к широкому охвату происходящего. Он определил место этого случая в цепи факторов, он раздвинул границы герцогства, и дело ничтожного еврея-разносчика предстало перед ним как одна из волн в потоке явлений и событий общеевропейского масштаба. Ибо ничтожный еврей-разносчик, замученный пытками, ложно обвиненный в убийстве, и Зюсс, окруженный завистью, всемогущий финанс-директор, видная фигура, входящая в расчеты всех европейских дворов, качаются на гребне одной волны. Как странно переплелись судьбы этих двух людей. Если бы Зюсс не стоял так высоко, в таком великом блеске, эслингенцы, несомненно, отпустили бы бедняка-еврея на все четыре стороны. А если бы Зюсс не стоял так высоко, в таком великом блеске, он не мог бы спасти бедняка-еврея. Что же связало финанс-директора с мелким разносчиком? Общность крови? Глупости? Общность веры? Пустая болтовня. Ничего между ними не было общего, кроме одного – ненависти, которая отовсюду захлестывала и могущественного еврея, и ничтожного его собрата. Задумчиво перелистывал Гарпрехт хроники, исторические работы Габельковера, Магнуса Гессенталера, Иоганна Ульриха Прегицера, приказы, рескрипты, решения лантагов, которые грудами лежали перед ним. Там можно было прочесть, как в стране обращались с евреями до сих пор. Там были постановления швабских герцогов и парламентов касательно евреев. Там была вся история швабских евреев и их прав. С давних времен расселились они в стране. Их бесконечное множество раз обвиняли в убийстве, в отравлении колодцев, в оскорблении святынь, а пуще всего в несносном зловредном лихоимстве. Их бесконечное множество раз избивали, а все их иски объявляли недействительными и в Кальве, и в Вейле-городе, и в Булахе, Тюбингене, Кирхгейме, Горбе, Нагольде, Эрингене, Канштадте и так далее. Но бесконечное множество раз их призывали вновь. Один из императорских приказов гласил: «Повсюду в империи надлежит отнимать у них имущество, а также и жизнь, истребляя их всех, за исключением малого числа, кое оставить в живых, дабы сохранилась память о них». В другой раз в резолюции консистории указывалось, что у христиан после дьявола нет злее врагов, нежели евреи. В соглашении между германским государем и Ульрихом Многолюбимым были оговорены строжайшие меры во внимание к разнообразным жалобам на евреев, кои по свойственному им жестокосердию, лихоимством своим, бессовестно и несносно угнетают имперских подданных, как лиц духовного звания, так и мирян. И в других делах держат себя так грубо и непотребно, что отсюда проистекают рознь, войны и несогласия. А в завещании графа Эбергарда Бородатого евреи именовались отверженными и мерзкими творениями, враждебными всемогущему Богу, природе и христианскому духу, гложущими червями, пагубными и несносными для простолюдина и подданного. А посему, во славу Господа, всемогущего и всеобщего блага ради, им строго и решительно воспрещалось пребывание в стране. Но отчего же, судя о них так, их снова впускали и даже часто призывали обратно в герцогство? Отчего защищал их Эбергард Сварливый и граф Ульрих? Отчего же, если Эбергард Бородатый, герцоги Ульрих, Кристоф, Людвиг их изгоняли, Фридрих I и Эбергард Людвиг звали их назад в страну? Заклеймить именем проклятого, богом отринутого народа очень просто, но почему нельзя оставаться к ним равнодушными, как к другим чужеземцам, скажем, к французам-эмигрантам? Почему они либо отталкивают, либо притягивают, а то бывают одновременно и омерзительны, и привлекательны? Оторвавшись от бумаг, Иоганн Гарпрехт поднял голову. В косом столбе солнечных лучей, где танцевали бесчетные пылинки, ему примерещился образ герцога и образ еврея, один в другом, один таинственно переходящий в другой. Оба образа были бедствием. Против герцога существовала защита, конституция. Но защита была худая, и прок от нее небольшой. Против евреев существовали законы, рескрипты, но они были бесполезны. «Гложущие черви», так говорилось в резолюциях, в запретах. Страна приходила в упадок, росла бедность, нужда, озлобление, обнищание, отчаяние. Гложущие черви сидели в стране, питались мозгом ее костей, глодали, жирели. Вверху, свившись в один клубок, герцог и еврей, кичливые в своей наглой, сытой наготе, лоснящиеся, раздобревшие. Мысли путались в голове положительного, трезвого, деловитого человека. Так трудно встать здесь на твердую почву. Евреи и все, что с ними связано, так сбивает с толку, задает столько загадок. Изгонять их бесполезно, раз их снова приходится обратно призывать. Даже самое простое средство – истребление их – вопроса не решало. Загадка продолжала мучить и задним числом. Да и сами они внезапно всплывали на поверхность там, где их меньше всего можно было ожидать. Вот, скажем, еврей-разносчик. Бродит он по дорогам, колченогий, уродливый, грязный, запуганный, приниженный, лукавый, неприглядный телом и духом. Ты испытываешь к нему отвращение, остерегаешься прикоснуться к его засаленному кафтану. Но вдруг из глаз его благостно глянет на тебя и смутит твой покой древний мир с его вековой мудростью и вшивый еврей, который, казалось тебе, недостоин того, чтобы, топча его в грязь, ты замарал новые башмаки, поднимется, как облако, парит над тобой, улыбаясь с недосягаемой высоты. Тягостно и неприятно думать, что такой вот грязный еврей-трепишник произошел от семени Авраама. Досадно и неловко, что прославленный на весь мир мудрец Бенедикт де Спиноза принадлежал к этому же проклятому племени. Казалось, будто природа хочет на примере этого племени наглядно показать, на какую звездную высь может подняться человек и в каких низинах может он погрязнуть. Гложущие черви. Гложущие вредоносные черви. Профессор Гарпрехт принудил себя вернуться к архивным документам. Но что это? К нему, рассудительному, спокойному человеку, точно к какому-нибудь мечтателю слетелись видения. Сами буквы превратились в червей с головами герцога и Зюсса. И черви эти ползали, гнусно-увертливые, влажные, липкие. Гложущие черви! Гложущие черви! Он скривил рот, сплюнул. Сделал попытку перенестись мыслями в ту область, где легче всего обуздать фантазии и видения, в самую близкую ему область, в политическую экономию. Евреи продолжают существовать в силу экономической необходимости. Мир перестроился заново. Раньше вес человека определялся его званием и происхождением. теперь он определяется деньгами. Когда евреям, презренным и ненавистным, дано было монопольное право распоряжаться деньгами, им тем самым был брошен канат, по которому они взобрались вверх. Теперь деньги стали живой кровью государства и общества, а евреи – важнейшим колесом в мудреном механизме денежного оборота, его осью и главным рычагом. Стоит изъять их оттуда, как рухнет общество и государство. Герцог – эмблема и символ старой власти, власти звания и происхождения. А еврей – эмблема и символ новой власти, власти денег, протягивали друг другу руку, были нерасторжимо связаны между собой, дружно тяготели над народом, высасывали мозг его костей один для другого. Гложущие черви, гложущие черви. Со вздохом вернулся Гарпрехт к своей работе. Взял себя в руки, и омерзительная нечисть обратилась в ясные четкие буквы, и он деловито, старательно, добросовестно и подробно изложил свое заключение. Эслингенцы, выторговав себе крупную компенсацию и для вида отчаянно бронясь, а в душе ликуя, передали в руки герцогского правосудия еврея Иезекииля Зелигмана. Вюртембергский суд спустя несколько дней освободил его. Разбитый, потерянный, невменяемый, обезумев от ужаса, от страха смерти, от пыток, Иезекииль вернулся во Фрейденталь, навсегда до мозга костей, потрясенный всем пережитым. С ним часто случались нервные припадки, его всего трясло, сводило ему плечи, руки смешно дергались в разные стороны, лицо его искажалось, часто он неожиданно принимался стонать, тихо по-звериному завывал. Другие евреи заботились о нем и в конце концов переправили его за границу в Амстердам. Перед тем, как выехать за пределы Германии, он обратился с письмом к финанс-директору, прося разрешения явиться к нему, чтобы поблагодарить его. Зюс подумал, заколебался. Конечно, торжество немалое – показать штутгартцам добычу, которую он вырвал у эслингенцев. Но, с другой стороны, у добычи был настолько жалкий и общипанный вид, что штутгартцы хоть и поостереглись бы громко поносить его, но грубые шутки, конечно, себе бы позволили. А кроме того, он не решился, показывая Иезекииля, еще пуще разозлить герцога, которому вся эта канитель и без того нестерпимо надоела. Итак, он великодушно уклонился от личной благодарности освобожденного. Однако по теперешнему своему обыкновению не сознавался себе самому в истинной причине отказа и только полюбовался самим собой. Теперь-то уж все увидят, что совершил он этот поступок не благодарности ради, а единственно из чистых и благородных побуждений. Зато он сполна удовлетворил свое тщеславие во Франкфурте. Ой, как толпились на улицах гетто евреи, чтобы только увидеть его. Гортанными возгласами выражали свой восторг, призывали на его голову благословения, высоко поднимали детей, чтобы в их своеобразно прекрасных удлиненных глазах запечатлелся его священный благодатный образ. Точно по ковру шествовал он по их беспредельным восторгам и добрым пожеланиям. «Ой, какого спасителя и великого праведника Господь, да будет благословенно имя его, послал Израилю в его великом бедствии!» Он стоял в синагоге, и его взывали читать Священное Писание. И тогда жужжание, которое обычно раздавалось в переполненном зале, сразу стихало. Так что напряженная тишина, воцарившаяся среди избавленных от безумного страха людей, казалось, готова взорвать стены. И престарелый раввин дрожащим голосом излил на его голову слова прекрасных, сладостных, древних благословений, как теплую благовонную воду из драгоценной чаши. Но та, от кого он ждал самых больших восторгов, менее ревностно и раболепно слагала их к его ногам. Его мать, самая покорная и смиренная его поклонница, на сей раз была сдержана, боязлива, словно скована. Правда, у нее и теперь не иссякали хвалы и словословия его величию и блеску, стройности, богатству, благородству, изяществу, уму, учености, могуществу и тому, как щедро одарен он всеми благами мира, и деньгами, и талантами, и красотой осанки, и добротой, и женскими ласками. Однако она не растворялась в нем целиком, как обычно. Ее большие бездумные глаза на белом прекрасном лице порой пугливо отрывались от него. Руки, ласкавшие умного, изящного, могущественного сына, вдруг беспричинно застывали. Красивая, веселая, болтливая, ветреная пожилая дама против обыкновения была чем-то явно обеспокоена, растеряна, угнетена. В то время как они сидели вдвоем, тяготясь этой напряженной атмосферой, рабби Габриэль неожиданным своим приходом прервал их разговор. Микаэла вскочила с легким криком и, точно умоляя и обороняясь, подняла к нему руки. «Ты дала ему их?» — спросил каббалист. Микаэла, помертвев и широко раскрыв глаза, отступила на шаг. «Отдай сейчас же!» — сказал рабби, не повышая голоса, но так, что сопротивление тотчас замерло. Микаэла вышла, вся поникнув, тихонько всхлипывая. «Что это значит?» — спросил озадаченный и раздосадованный Зюс. «Зачем вы мучаете ее? Что вы от нее хотите?» «Ты мне сказал, — отвечал рабби, — на чем покоится смысл и оправдание твоей жизни, с которыми ты хочешь предстать перед девочкой. Я же возьму в руки твое оправдание и покажу его тебе таким, каково оно есть». Едва волоча ноги, словно через силу вошла Микаэла. Принесла связку бумаг, по-видимому, писем. Робко положила их перед недоумевающим сыном. «Остаться мне здесь?» — произнесла она с трудом, в чуть слышном голосе ее звучал страх. «Можешь идти», — почти ласково сказал рабби. После того, как она поспешно удалилась, Зюс неторопливо потянулся за письмами, подержал их в руке и нерешительно начал читать. Любовные письма, несколько устарелые по форме, не слишком увлекательная материя. Он удивлялся и недоумевал, что это значит. Наконец уловил какую-то связующую нить, стал торопливо сопоставлять факты и вдруг, ошеломленный внезапным, потрясающим открытием, поднял глаза от писем, поднял их на рабби Габриэля. Но того не оказалось, он был в комнате один. Тогда он встрепенулся, вскочил, тяжело ступая, принялся шагать по комнате. Глаза его то загорались, то темнели, то снова загорались. Налетевшие тучи и снова солнце, потом снова мрак застилает лицо. Беспорядочные, неритмичные взмахи рук, шаткие, как у пьяного, шаги. Обрывки слов, лепет. Затем, когда все тело напрягается, отчетливая фраза. И вот он уже опять поник, невнятно что-то бормоча, ноги и руки словно перебиты. Человек, всегда полный самообладания, превратился вдруг в актера, когда тот работает над ролью, то возносясь к звездам, то низвергаясь в пропасть. Наконец он точно мешок свалился в кресло. Внутри все кипит и бурлит, а лицо и тело неподвижны. Долгий, как вечность, миг он недвижим, точно мертв. Так вот, значит, как одно сплетается с другим. Вот как сразу освещаются таинственные и мрачные закоулки. Значит, проклятый колдун рабби заодно с матерью подло, низко, бессовестно обманывали его, так долго скрывая и утаивая правду. Что за скверная шутка, что за коварная, чисто еврейская плутня, так долго связывать его с этой мерзкой, низкой, подлой, смешной и презираемой нацией. Впрочем, благодарение Богу, его талант и благородство крови не дали ему остаться в тени. Его природные способности расцвели пышным цветом, несмотря на чинимые ему подлые преграды и препоны. Каких нестерпимых, отравляющих душу обид не знал бы он, какими унизительными окольными путями не плутал бы, сколько нелепых, ненужных граней и углов было бы для него выровнено и сглажено, если бы преступная воля незаконно не привязала его к этому низменному, плебейскому положению и вероисповеданию. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.